Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И нам сегодня предстоит обсудить тему, которая вроде бы очевидна, открыта, понятна, но если вглядываться в подробности, тогда становится ясным, что много еще не только не открытого, но как минимум неизвестного широкой образованной публике. Сегодня мы обсуждаем духовный и религиозный быт государя Николая II и царской семьи, и помогает нам в этом драгоценный гость Константин Геннадьевич Капков, научный руководитель древлехранилища Ливадийской дворцовой церкви, а также консультант Тобольского музея, посвященного памяти Николая II. Здравствуйте, Константин Геннадьевич.
День добрый, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, вот мне кажется, стоит правильным начать с того, что относится к повседневности. Для верующего человека слово «благочестие» само по себе есть предмет, который раскладывается на десятки повседневных мелочей. На пост, на молитву, на посещение церкви, на исповедь, на причастие, на, может быть, беседы с духовником. И когда говорят о благочестии царской семьи, очень часто говорят нечто общее. Начинают говорить о благотворительности, начинают говорить о глубокой религиозности. И подробности уходят куда-то в сторону. А вы автор нескольких книг, которые касаются этого вопроса прямо и непосредственно, и, кроме того, еще и создатель фильма «Святой царь в Ливадии», в котором также эти вещи представлены. Вот что касается, допустим, храмов, которые постоянно посещала царская семья. А что это за храмы, где они расположены? Я имею в виду не только петербургские, но и, так сказать, иные в царских резиденциях, которые разбросаны были по империи в разных местах.
Ну, надо сказать, первый, самый важный момент такой, что царская семья очень любила храмовые богослужения. Вот. Она, в общем, всегда, каждую субботу вечером всеночная, каждое воскресенье утром литургию посещала. Посещала практически все двунадесятые праздники. Ну, бывали там небольшие исключения, вот, там, ну, по разным причинам, так сказать, но практически где-то вот я смотрел по дневникам государя-императора за все время его царствования, сколько он посетил раз двунадесятые праздники, и где-то, ну, вот процентов, наверное, 80-85 он присутствовал на службах, вот, во все великие и двунадесятые праздники. Ну, естественно, на Пасху каждый год, на Рождество каждый год. И первую последнюю седмицу Великого Поста на все богослужения он ходил, ну, вот, и всей семьей. Детей приучали ходить в храм с самого, ну, практически рождения. Естественно, поначалу на руках у няньки, у матери, вот, но с самого раннего детства, с младенчества детей приводили, приносили в храм. И уже когда они могли, так сказать, как-то самостоятельно стоять, они все службы выстаивали. Службы были по времени в придворных церквях небольшие по времени. Вот литургия длилась час, всеночный час, час десять. Вот. Но при этом она была очень стройная, красивая служба, такая выверенная. Естественно, там были хорошие хоры. Священник говорил очень, так сказать, красиво все положенные молитвы, но она укладывалась вот в такое время небольшое, чуть меньше, чем обычно в приходских храмах, и тем более в монастырских. Но это связано, собственно, с особенностями вообще царского служения, когда каждая минута, она, в общем, особо ценна, это руководить такой страной. Вот.
А вот в каких храмах Николай II бывал на этих службах. Вот в каком они сейчас состоянии, где они расположены?
Ну, любимый царский храм до того, как, соответственно, он попал в заключение, государь-император с семьей, он посещал Федоровский государев собор в Царском селе. Вот это любимый храм был его. Он его сам построил, ну, сказать, своим попечением, вот, и попечением императрицы. Храм этот в советское время, естественно, был, как подавляющее большинство церквей российских, осквернён и переделал не пойми что, там, по-моему, и клуб был, и кинотеатр, и что-то, и хранилище какое-то, что там только не было. Ну, вот. Ну и, как обычно, смогли его восстановить, восстановили сейчас там службы, вот, сделали новый иконостас, хорошая роспись там, такая под старину, ну, то есть такая, какая была. Вот, храм состоял из двух церквей, нижний и верхний, вот, государь посещал и тот, и другое, но вот особенно нижний храм любила молиться императрица в нем, он такой был уютный, такой домашний храм, у нее было свое место там особое, вот, как и у царя, а верхний храм царская семья посещала вместе с казаками, вместе со сводным пехотным полком, собственным пехотным полком, простите, вместе с собственного его императорского величества конвоем, вот, с нижними чинами и с офицерами. То есть там как бы были все, так сказать, представлены социальные группы российские, воинские, и сам государь-император, вот. И он очень любил молиться с солдатами, с нижними чинами, точнее, с казаками, о чем есть записи в дневнике его и в записи в дневнике императрицы.
А, ну, это церковь, так сказать, дворцовая, церковь, которая посещалась на месте постоянного пребывания царской семьи, но ведь были церкви, которые относятся и к иным резиденциям. Ну вот, у меня личное очень теплое отношение к дворцовой Ливадийской церкви, построенной, как некоторые говорят, в византийском стиле, некоторые добавляют многозначительно русско-византийском стиле. Во всяком случае, она в архитектурном плане изящна, если не сказать элегантна, очень красивая церковь. Вот до какой степени государь Николай II эту церковь любил, посещал, или, может быть, какие-то другие храмы в окрестностях Петербурга, в Крыму?
Ну, еще вот про Ливадийскую, не только византийского или русско-византийского стиля говорят, еще грузинско-византийского говорят, он такой в стиле немножко такой восточных церквей вот сделанный. Да, храм очень оригинальный по архитектуре. Ну, надо сказать, что в Российской империи было, собственно говоря, особое ведомство придворного духовенства. Вот в него ходило порядка 30-40 храмов различных и 150 человек священно-церковных служителей, вот, которые, значит, составляли отдельную такую корпорацию. Государь, ну, вот помимо царского села, где он в основном был, значит, он, конечно, посещал там и в Петергофе храмы, и в других окрестностях, и в Спале была походная церковь в Польше, куда он ездил на охоту, и отдыхать у него был там дворец. И в Москве он посещал придворные церкви кремлевские, вот, они все кремлевские церкви, они числились в придворном ведомстве. Но в основном, вот, он любил отдыхать, собственно, в Крыму, в Ливадии, в своей резиденции, в Ливадии, и там вот этот храм еще построенный государь-императором Александром II, вот, был любимым его местом. Был еще в Ливадии и приходской храм, но он был разрушен, а Крестовоздвиженская дворцовая церковь сохранилась до сих пор, вот, и сейчас там регулярно всегда идут службы, в общем-то, очень красивый храм, уютненький, маленький такой, вот. Но вообще Ливадия была любимым местом царя в России, вот, и даже есть такие записи вот в письмах царевцы, в письмах великой княжны, что работаем мы в царском селе, а живем в Ливадии, вот, и в шутку царь говорил, что, значит, было бы хорошо, конечно, столицу перенести из Санкт-Петербурга в Крым, вот, поближе к Ливадии. Ну, это, конечно, шутка, но царь очень любил эти места.
Это было бы в византийском духе, собственно, Восточно-Римская империя или империя Ромеев была также, иначе, империей теплых морей, а чего о России не скажешь, у нас скорее империя студеных морей.
Да.
Но вот хочется душой отдохнуть в тех местах, которые к этой древности, к этой красоте тяготеют, очень можно понять государя. А вот что касается присутствия солдат, казаков на богослужениях вместе с государем. Достаточно, по-моему, широкое получило распространение в литературе, в публицистике, мнение, согласно которому быт царской семьи был достаточно закрытым. А вы, Константин Геннадьевич, говорите, что на богослужениях царь любил быть с представителями даже не дворянства, а, в общем, простого народа, солдатами, казаками, конвойскими и так далее. Это, так сказать, ваше мнение противоречит тому, что очень часто говорят о самом государе и о царской семье. Где тут правда? Действительно ли этот барьер, такая закрытость была мнимой?
Ну, понимаете, это не совсем мое мнение. Вот. О том, что государь любил и государыня любила молиться с казаками и нижними чинами, есть записи в их дневниках. Вот. Поэтому это факт такой очевидный. Но тут нет никакого противоречия, потому что, собственно, царская семья, скажем, дворцовой церкви в Крестовоздвиженской молилась в узком кругу, потому что она, ну, была, так сказать, вот рядом с их дворцом, который вообще был, конечно, закрытой территорией, потому что, ну, это царская резиденция, да, так сказать, вот. Естественно, там не было такого прям свободного прохода никому, вот. А Фёдоровский государев собор, он находился на территории, собственно, так называемого русского городка, царского села, вот, и принадлежал военному ведомству, ну, там молились вообще нижние чины и с царем, и без царя, просто это был храм, так сказать, военный, полковой, и известно, что царь вообще любил, собственно, находиться в армии, он был человеком таким военным, вот, и, естественно, с радостью молился, собственно, со своими солдатами.
То есть какой-то такой стенки между ним и представителями не аристократии, не аристократии, не дворянства, не чиновничества, а представителями.
Нет, ну, царь вообще любил вот больше так называемых простых людей. Вот. Ну, простых имеется в виду, конечно, такое социальное положение, да, вот, да. Он любил общаться с нижними чинами, любил общаться вообще с людьми такими, вот, когда он приезжал в разные города, допустим, он как-то все время какие-то депутации принимал, или если, допустим, он там в Ялте, там, в той же в Крыму, если был, да, он мог подойти там поговорить вообще с прохожим, так сказать, вот. Ну, императрица с детьми, она свободно, в общем, по Ялте могла пройтись, зайти в магазин, например, ну, вот, ну, это все описано документально, то есть тут нет какого-то моего мнения, вот, противоречащего чему-то. Ну, проводились в Ялте базары такие, так называемые благотворительные, где продавались вещи, сделанные царской семьей, женской половиной царской семьи, вот, а деньги шли на борьбу с туберкулезом, на благотворительные нужды, вот, ну, то есть они открыты, очень свободно были, ну, абсолютно доступности, вот можно было подойти, допустим, палатку и купить у великой княжны или у царицы там платок, или там еще какую-то вещь, сделанную их руками.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным историком, специалистом по жизни и быту царской семьи Константином Геннадьевичем Капковым обсуждаем историю царствования Николая II, в частности, религиозный быт государя, его супруги и детей. Вот, собственно, вопрос, опять-таки, чисто бытовой. Хочется не вдаваться в великие дела, их и без нас обсудят. Хочется посмотреть на мелочи, но тем не менее мелочи, которые, без которых невозможна жизнь верующего человека. Духовники, государя и других представителей царской семьи. Что это были за люди и как часто они действительно выполняли функцию духовного кормления? Как часто с ними беседовали и как глубоко эти беседы могли зайти?
Ну, первым духовником государя-императора еще был протопресвитер Иоанн Янышев. Вот. Он был еще учил цесаревича закону Божьему в свое время. Потом он, собственно говоря, проводил уроки с будущей императрицей Александрой Федоровной, а тогда еще принцессой Алекс Гессенской. Вот, он ее учил православным закону учительства, так сказать, вот, учил основам православной веры. Вот. Поэтому с ним, так сказать, с детства вот был знаком и царь, и еще, так сказать, юная принцесса Алиса. Но протопресвитер был уже, так сказать, в таком достаточно почтенном возрасте. Вот. Он еще и при Александре III, и даже при Александре II священствовал. Он был такой ученый, так сказать, как принято говорить сейчас, маститый. Вот. А протоиерей, ну, уже протопресвитер потом, возглавлял корпорацию придворного духовенства. У него есть несколько работ, таких серьезных богословского плана по нравственному богословию. Вот. Ну, царь относился к нему с большим уважением, естественно, и почтением. Ну, как относиться к старцу, священнику, собственно. Вот. Ну, очевидно, так. Ну, каких-то таких вот глубоких бесед, ну, нет данных таких. В дневниках государь очень лаконично пил чай с Янышевым. Вот. Так что, ну, неизвестно таких каких-то вот их сугубо задушевных, допустим, бесед.
Ну, хотя бы как часто это происходило?
Происходило. Ну, вполне так, так сказать. Вообще, надо сказать, вот я немножко на другую тему сейчас два слова скажу. Царь причащался, о причастии я потом особо затрону этот вопрос, потому что это, очевидно, важнейший вопрос для христианина. Вот. Но царь причащался два раза в год. Вот. Первую половину царствования и три раза в год во вторую половину царствования.
А вторая половина царствования – это
с какого это где-то момента? С 10-го года.
С 1910-го года, хорошо.
В то время вообще в Российской империи было принято причащаться раз в год. Вот. То есть два и три раза в год, это, можно сказать, ну, достаточно...
Больше нормы.
Ну да, не больше нормы, вот, часто ему тоже назвать сложно, но, по крайней мере, да, больше нормы.
Вот. Так, ну, норма, да,
ну,
один,
да,
раз
так, один раз в год было так принято в целом, да. Вот. Поэтому, естественно, вот перед причастиями, что я немножко переключился, он общался с духовником, протопресвитером Иоанном Янышевым, вот. Ну, и вот первое время, когда принцесса Алекс переходила, обучалась в православии, переходила в веру нашу. И еще какое-то время спустя, после этого, то есть начало царствования государя. Вот. Но протопресвитер скончался, уже ему было, начался, по-моему, 9-й десяток, уже 80 лет было ему, вот, в 1910 году, уже таким весьма-весьма почтенным старцем. Вот. И еще две персоны были духовниками государя-императора до революции. Это протоиерей Кедринский и отец Николай Кедринский и протоиерей Александр Васильев. Вот.
Как с ними складывались отношения?
Да никак. Вот. Формально они были хорошими. Вот. И даже фактически они были хорошими, особенно с последним священником Александром Васильевым, последним перед революцией. Вот. А почему я сказал никак? Потому что как только свершился 2 марта, то уже духовник царя отказался прийти во дворец. Вот. Просто перестал служить царской семье. Не говоря о том, что он не поехал с ними в Тобольск, значит, но он вообще отказался приходить во дворец сразу после 2 марта.
Это отец Александр Васильев.
Да, а да, вот да. А так вообще отношения были прекрасные. Вот. Но царская семья, надо сказать, справлялась об отце Александре Васильеве, будучи в заключении в царском селе. Потом из Тобольска императрица... Сохранились эти письма, где она упоминает и спрашивает, как там отец Александр Васильев поживает. передавайте ему поклон. Вот. То есть она интересовалась его судьбой. Ну, отец Александр, к сожалению, по крайней мере, нет таких никаких источников, данных, чтобы он проявлял аналогичный интерес. Вот. Он был расстрелян большевиками в 1918 году в качестве заложника после убийства Урицкого, вот, и погиб, в общем, одним из, так сказать, первой волне убийств, совершенных большевиками священнослужителей. Даже были мысли, я знаю, в Санкт-Петербургской митрополии канонизировать его. Вот. Ну,
пока до этого не дошло.
Пока до этого не дошло, да. Вот. А возвращаясь к духовнику, который был перед ним, то всего было за царствование государя-императора их трое. Трое духовников. Это Иоанн Янышев, вот, о котором мы вначале говорили, он в 1910 году скончался уже в почтенном возрасте. Потом Николай Кедринский до 1914 года, и вот последний Александр Васильев.
Вот, значит, отец Николай, Николай Кедринский.
Николай, ничего не известно о нем как-то, вот, чтобы, опять же, было какой-то задушевные какие-то вот встречи, там, беседы. И он был смещен, собственно, с должности духовника государем-императором. Ну, поэтому, очевидно, отношения не сложились.
Какое-то царя, недовольство проявлялось.
Царя он не устроил. Вот, вообще, должность смещения царского духовника со своего поста – это такой прецедент. До этого таких прецедентов не было. То есть они как-то...
Фактически скандал.
Да, да, да. Ну, он так ушел, естественно, в... в настоятеле собора Зимнего дворца.
Как говорят, вот. Почетная отставка.
Да, почетную, с хорошим содержанием, так сказать, 8 тысяч рублей в год. Ну, то есть он так, все это так сделали как-то вот по возможности максимально корректно. Вот. Но он был отстранен, да, то есть он был уволен с должности царского духовника, что было, да, в общем, не принято, так нетипично. Значит, очевидно, отношения не сложились. А последний духовник в императорской России, он сам вот после 2 марта 17 года, так сказать...
Уволил себя.
Уволил сам себя. Ну, не хочется... осуждать никак, конечно, но факты есть факты. Вот. Он к царской семье в заключении не пришел.
Ну, так или иначе, все равно, убежав от смерти в одном месте, он нашел ее от той же самой силы, эту самую смерть, в другом месте довольно скоро. А вопрос, который касается исповеди, причастия, обращение к духовнику в связи с тяжелыми обстоятельствами царствования. Вот первая череда тяжелых обстоятельств – это русско-японская война и революционная смута 1905 года. Вторая вот, волна связана с мировой войной и с нарастанием революционного движения. Как в духовном плане, в религиозном реагировал царь и его семья? Связано ли то, что исповедь и причастие участились вот с этими событиями, или это скорее какая-то линия внутреннего развития личности государя?
Я думаю, что второе – линия внутреннего развития личности государя. Дело в том, что вообще государь-император, он очень такую четкую, так сказать, размеренную жизнь вел в духовном плане. Он всегда причащался на первой седмице поста.
Вот. Великого.
Великого поста, да, да. В субботу всегда. Все царствование свое. Потом в четверг, Великий четверг, на последней седмице, Страстной седмице, всегда. Вот. А где-то с 1910 года, ну, я могу там 11 или 9 года, вот я точно не помню, ну, вот с 1910 где-то 11 года, он стал причащаться трижды в год, еще на день восшествия своего на престол. Вот. Он стал причащаться, но это такое, как бы, я так думаю, такой укрепительный опять момент такой, все-таки день восшествия на престол, да, это такой символический и такой глубинный, сутильный такой момент, вот, и он его как-то вот святым причастием хотел поддержать в себе, вот. Но опять вот эта ритмика, она была очень четкой, да, вот никакие другие посты, там никакие другие дни государь-император не причащался, у него такая очень четкая ритмическая была построение причастной практики, вот. А еще можно, наверное, сказать вот к вопросу о духовных беседах государя-императора, да, со священнослужителями. Значит, ну вот одно время Феофан Быстров, он тогда был архимандритом в то время, значит, это где-то 1907, наверное, год, 5-й вот в этом, был близок, общался хорошо с царской семьей. Вот потом архиепископом он стал уже и в эмиграции скончался. И, собственно, собеседником царя был Григорий Ефимович Распутин, известный. Вот. Он вел духовные беседы. Это,
духовником, очевидно, в церковном смысле.
Духовником в церковном смысле, естественно, он не был, потому что Распутин не носил сана, поэтому в строгом смысле слова духовником он, конечно, не был и быть не мог.
А Быстров?
Он был архимандритом тогда, да.
Ну, вот есть какие-то особые черты отношения с ним?
Они были близки небольшой период времени. Вот. Ну, опять же, если вот говорить именно о каких-то беседах духовных, то первое, с кем царь их вел, это был Распутин. Вот, это очевидный факт, что, естественно, он ему не исповедовался, да, естественно, вот, но беседы с ним духовно вел, это совершенно четко прописано в духовниках, в дневниках государя-императора.
Ну что ж, я думаю, правильным будет, если сейчас в эфире прозвучит красивый и печальный вальс на сопках Маньчжурии, связанный с грустными обстоятельствами царствования Николая II, с гибелью многих русских героев на фронтах войны с Японией. Автором этого вальса является Илья Алексеевич Шатров. Ну что ж, скажем друг другу, что это была светлая грусть. И под эту мелодию мне легко напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами ненадолго прерываем беседу для того, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».